и бригаде специалистов в количестве 50 человек, в которые вошли 5 представителей Института внеземных культур ИВК, в том числе ксенопсихолог Герман Алнис, пришлось разместиться на борту гиганта, чтобы не терять времени на дорогу домой и обратно и не допустить преждевременной утечки информации. В одном из километровых гротов внутри чужака был развернут жилой комплекс типа АРМ, автономный разведмодуль, где эксперты отдыхали, жили, обрабатывали результаты поисков, строили гипотезы и делились новостями. Если, конечно, новости того стоили. Каждая группа имела свою задачу, свою область ответственности и свои обязанности. Координировала же их работу глава сектора контрразведки службы безопасности УАЗ, китаянка Юэмэй Синь. Герман не задумывался над такими мелочами, как координация усилий исследовательской бригады, и ему в голову не приходило поинтересоваться у кого-нибудь, почему ими руководит контрразведчик. Он с головой окунулся в привычную атмосферу творческого поиска и спустя 3 дня пришел к кое-каким интересным предположениям. Во-первых, пятерка погибших астронавтов-богомолов, начальник группы экспертов ИВКа Абрахам Кларк предложил называть их мантоптерами, принадлежала к разным этническим группам своей расы. Все они достаточно заметно отличались друг от друга длиной конечностей, формой головы, размерами фасеточных глаз, рудиментами крыльев, хотя, несомненно, принадлежали одному виду. Они и одежду носили разную, нечто вроде пластинчатых доспехов и кольчужных сеток с разной формы накладками и бляхами. Роскошнее других, его костюм был ярче и сложнее, одевался, очевидно, руководитель экспедиции, занимавший в момент смерти центральное и более сложное сооружение, которое люди с некоторой натяжкой назвали креслом. Вся же рубка управления больше всего походила на большое птичье гнездо, сложенное из металлических прутьев и разноцветных камешков. Человеку было бы трудно чувствовать себя уютно в таком гнезде, но мантоптеров оно вполне устраивало, а всего таких гнезд в корпусе исполина было обнаружено 5. Может быть, это были запасные центры управления, дублирующие или работающие в параллели, а, возможно, некоторые из них несли другие функции, такие, например, как контроль за состоянием агрегатов и всего корабля или защита его в условиях нападения извне. Во-вторых, Герман с товарищами пришли к выводу, что пятерка мантоптеров представляла собой не обычную команду астронавтов, а специальный отряд, посланный в Солнечную систему с некой секретной миссией, с какой именно еще предстояло разобраться. Однако один тот факт, что экипаж такого исполина должен был состоять из команды в 100 особей как минимум, говорил сам за себя. Посылать в космические дали всего лишь 5 специалистов, какими бы асами они ни были, сородичи мантоптеров могли заставить только какие-то форс-мажорные обстоятельства. Однако сходу определить, что это были за обстоятельства, не удалось. Центральный компьютер корабля, работающий по принципу биомашины, такие компьютеры были когда-то в моде на Земле, использующий тонкие биохимические реакции, также оказался мертвым и вряд ли подлежал восстановлению. И тем не менее, Герману удалось разобраться с этим гигантским, по человеческим меркам, искусственным интеллектом, занимавшим чуть ли не 1/3 объема корабля. А помогли ему в этом сами мантоптеры, подключенные к компьютеру и, очевидно, жившие с ним в своеобразном симбиозе. Третий вывод группы ксенопсихологов не повлиял на ход следствия по делу гибели экипажа, но оказался не менее ценным. Кларк сформулировал его таким образом. Цивилизация мантоптеров насчитывает как минимум 1,5 миллиарда лет. То есть люди наткнулись на представителей одной из самых древних цивилизаций в космосе, сумевшей прожить так долго. Другие цивилизации давно канули в прошлое, и разведка землян обнаруживала лишь их редкие следы. Рабочий день 19 марта на борту жилого модуля сохранялся обычный земной распорядок. Сутки равнялись 24 часам, а утро начиналось в 4 часа по среднесолнечному времени, закончился для Германа довольно неожиданно. Его вдруг вызвала на аудиенцию госпожа Юэмэй Синь. Герман только что поужинал и собирался уединиться в своей каюте, чтобы поработать с персональным инком. Идти на прием к начальству ему не улыбалось, Но посланец госпожи Синь был настойчив. Странно, почему она просто не позвонила по инкому, и молодому человеку пришлось, скрипя сердце, решиться на визит к руководителю контрразведки. Сектор контрразведки занимал центральную часть жилого модуля, но каюта начальницы контрразведчиков располагалась в другом месте, прямо у стены защитного купола. Проводник Германа остался в коридоре, кольцом опоясывающим весь модуль. Алнис вошел и вежливо поздоровался. Каюта высокого начальства ничем не отличалась от его собственной. Та же спартанская обстановка, тоже встроенные в стены хозяйственное обеспечение, вериал инка на столе, видеопласт. Правда, в отличие от Германа, госпожа Синь предпочитала просто подсветку стен, создающую впечатление янтарно-звездной глубины, в то время как молодой ученый любил пейзажи и часто их менял. Главная контрразведчица была не одна. Ее гостем оказался еще один высокопоставленный чиновник, комиссар службы безопасности УАЗ Владилен Ребров. С ним Герман был уже знаком, но с хозяйкой каюты встречался впервые и удивился. Он ожидал увидеть перед собой пожилую грымзу со строгим лицом и суровым взглядом, а перед ним сидела в низком кресле молодая, красивая китаянка с лучащимися теплотой глазами, цвет которых изменялся от черного до светло-коричневого, с крутыми бровями, изящным носиком и красивого рисунка губами. Одета она была в жемчужно-серый уник с эмблемой УАЗ на рукаве. Оценив его взгляд, она улыбнулась и проговорила нараспев по-русски, чисто без акцента –